Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Семнадцать часов шесть минут. У микрофона Владимир Карпов. В эфире программа «Своя правда». И сегодня будем жарко спорить на одну из вечно зеленых тем о праве на владение оружием, о популяризации оружия. Дело в том, что эту тему вот сейчас уже дискуссию инициировали в Ростехе, заявив о том, что нужно как-то прививать культуру владения оружием в Российской Федерации. Ну и с нами сегодня Рафаил Рудицкий, заместитель председателя Федерального совета Союза «Гражданское оружие». Здравствуйте, Рафаил Шаломович.
Добрый день.
И с нами сегодня Александр Хаминский, юрист-правозащитник. Здравствуйте, Александр Михайлович.
Здравствуйте.
Ну и начнем с заявления позиции. Первый будет Рафаил Рудицкий. Рафаил Шаломович, пожалуйста.
Вопрос перезрел. Хочу напомнить, что в советские времена почти в каждой школе в подвале был тир, где желающие могли стрелять из малокалиберного оружия. Это помимо того, что была начальная военная подготовка, НВП так называемая, краткий курс такой был в введении в военное дело. И должен сказать, что, по моему мнению, это детям шло только на пользу. Кстати, вот это вот до сих пор сохранилось в некоторых школах. Например, вот с первым инструктором по практической стрельбе, Стасом Дубровским, он был сертифицирован в Соединенных Штатах, вот, приехал сюда развивать практическую стрельбу здесь, передавать знания о ней и прочее, прочее. И он был тренером в школе на площади Александра Невского, это в районе Белорусского вокзала. У них там по-прежнему сохранился тир. И вот когда я первый раз туда пришел, я очень удивился. Это был то ли конец 90-х, то ли начало 2000-х. Я очень удивился, потому что там сначала лежали ребята с малокалиберной винтовкой, стреляли, потом они закончили, пришли девушки. Как ни странно, только девушки стреляли из малокалиберного пистолета.
А нам-то в чем плюс?
А нам-то в чем польза? Дети не будут сидеть в виртуальном мире, будут сидеть в реальном, все-таки, понимаете? Во-первых, во-вторых, обращение с оружием, оно прививает, развивает человека чувство ответственности.
Это Рафаил Рудицкий, заместитель председателя Федерального совета Союза «Гражданское оружие», его позиция. Ну и слово Александру Хаминскому. Александр Михайлович, пожалуйста.
Еще раз здравствуйте. У меня позиция несколько иная. Насколько я помню, что если на стене висит ружье в первом акте, то в третьем оно обязательно выстрелит. Нужно понимать, что количество оружия, находящегося в руках населения, всегда прямо пропорционально количеству преступлений, которые с этим оружием совершаются. Причем культура, на мой взгляд, культура обращения с оружием – это одна история, а применение оружия в противоправных целях – это другая история. Более того, мы же не садимся, предположим, в автомобиль, не имея водительского удостоверения. Но автомобиль, являясь средством повышенной опасности, намного более безопасен, чем пистолет либо ружье в руках. И именно поэтому оружие в нашей стране является предметами ограниченного оборота, и лицензии носят исключительно именной характер. Я просто боюсь, что увеличение реализации гражданского оружия, ну, под видом привития культуры, либо под видом повышения выручки предприятий, которые это оружие производят, второе, наверное, более верное и актуальное сегодня, приведет к тому, что оружие будет передаваться из рук в руки, независимо от того, на чье имя оформлена лицензия. И в этом большая опасность.
То есть вы приравниваете, скажем так, привитие культуры оружия к популяризации оружия?
Понимаете, как сегодня нам предлагается, Нам сегодня предлагается приобретать оружие. Все эти лозунги, если мы почитаем Сергея Абрамова из Ростеха, покупайте, 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 потому что мы оказались под санкциями, у нас не так активно покупают теперь за границей. А для привития культуры к обращению с оружием абсолютно не нужно иметь его дома. Для этого правильно, как коллега говорит, есть тиры, есть стрелковые секции и так далее. Пожалуйста, приходите, учитесь, стреляйте в тех условиях, в которых это безопасно. Но не ходите с пистолетами по улице.
Это Александр Хаминский, юрист-правозащитник. Обращаюсь к Рафаилу Рудицкому. Да, Рафаил Шаломович, если позвольте.
Ключевое слово оппонента было «боюсь».
Да.
Ну, страх не самое лучшее чувство у человека. Во-вторых, не надо передергивать цитату о ружье, которое должно выстрелить в третьем акте. Оно должно выстрелить в пьесе, если оно не стреляет, ему нечего висеть на стене. Вот что имелось в виду. А все, как обычно неправильно трактуют эту цитату о том, что если есть оружие, оно обязательно выстрелит, и обязательно не туда, куда надо, и не в того, кого надо, и вообще ни к чему оно.
Но здесь Александр Михайлович апеллирует к статистике.
А какая у нас статистика? Любая Швейцария по сравнению с нами отдыхает. У нас количество неправомерного применения легального оружия, оно там это сотые доли процента. Понимаете, это единицы случаев в год. В отличие, скажем, от автомобиля, который является, по моему мнению, оружием массового поражения, удачный выезд на остановку полностью перекрывает все случаи неправомерного применения легального оружия. Вот. Ну и, само собой, количество погибших в ДТП после снижения 2020 год примерно у нас.
Вот так я не вижу здесь противоречий. Просто Александр Хаминский говорит, что ну, чем меньше оружия, тем меньше вот этих историй. Вы и сами это как будто бы подтверждаете.
Да я не... Чем же я это подтвердил? У нас количество...
Сотые доли процента.
Сотые доли процента, совершенно верно. Более того, мы же за что выступаем? Мы выступаем за то, чтобы народу вернули право на отнятое в 17-м году большевиками на право владения короткоствольным оружием. Понимаете, это носимый вариант, потому что в целях самозащиты ни один вменяемый человек, коими являются владельцы оружия, что подтверждается справкой из
диспансера,
да. Вот, по улицам не ходит. Ну, ходит там с травматикой, это симуляция оружия, прям скажем. Вот. Мы были, кстати, против введения его в оборот в свое время, в 2005 году, когда был круглый стол в Думе. Вот. Активно выступало МВД, непонятно почему. Несли там всякую ахинею насчет меток на магнитных шариках, на резиновых шариках. Вот. И выступали за то, чтобы легализовать короткоствольное нарезное оружие, пистолеты. Кстати, сейчас первые шаги к этому уже сделаны, потому что народ может покупать эти пистолеты, но хранить их в тирах, там, где они стреляют.
А что плохого?
Хорошо. Я говорю, первый шаг сделан. Но мы же говорим о праве на самооборону.
Это Рафаил Рудицкий, Александр Хаминский.
Я не могу согласиться, ну, стоя с такими, понимаете, понятиями, как доли процента, сотые доли процента. Если мы вернемся к статистике, то давайте сравним то, что происходит сейчас, допустим, 18-19 годы, и начало 90-х, когда каждый день стреляли, это вот те самые лихие 90-е. Так вот, количество смертей от огнестрельного оружия в России в сравнении с 92-м годом, в 2018-м, снизилось всего-навсего на 18%. Только вспомните, тогда стреляли, палили каждый день, бандиты ходили с автоматами. И, собственно,
в 92-м году еще нет. Вот чуть позже, как ну, будто
вы
бы
знаете,
да.
Я из государственного сектора ушел в начале 90-го, поэтому я некоторые подробности до сих пор помню очень хорошо. Так вот, я хотел бы обратить внимание, что в абсолютных цифрах это на сегодняшний день, за 18-й год, 4000 погибших наших с вами сограждан в результате применения огнестрельного оружия. Это серьезный показатель. Это, ну, если мы переведем это на армейский язык, это такой полноценный полк со всякими, со всевозможными вспомогательными ротами, батальонами, с разведкой, там, с вертолетами и так далее.
Это пятая часть от погибших в ДТП.
Это мы потеряли за 2018 год.
Вопрос оппоненту.
Рафаэл Рудицкий.
А я хотел бы уточнить, какое количество из этих 4000 погибло от легального оружия?
Вот эти от легального оружия погибла большая часть, потому что...
Будьте добры дать точные цифры. Вы передергиваете и приводите неподтвержденные данные. На ваше слово будет мое слово, не более того. Есть статистика МВД. Если вы пришли сюда оперировать точными цифрами, будьте добры, запросите у них статистику, зайти на сайт, там это есть. Да,
вынужден
можете обратиться, там все это есть, и вы увидите, что...
Большая часть убийств у нас расследуется следователями Следственного комитета, а не МВД, поэтому я обращался именно к одной статистике и другой. А подводит статистику у нас вообще по криминогенной ситуации в стране Генеральная прокуратура, она публикует как помесячно, так и по годам.
Вы не ответили на вопрос, сколько человек погибло от легального оружия и от нелегального.
Ну, вы хотите меня поймать на слове, что я не знаю до одного человека?
Но я не требую, чтобы вы перечислили их поименно. Но, понимаете, вы здесь подменяете понятие. У населения на стволах, на руках находится примерно, там, ну, сейчас поменьше стало, порядка 5 миллионов стволов. По данным того же МВД, на руках находится порядка 15 миллионов нелегальных стволов на руках у преступников. Ну и? Кто им запретит его применять? И в тех же 90-х на руках у населения оружия не было легального почти, кроме охотничьих двустволок и одностволок, когда еще не было ни полуавтоматов, ни тем более травматики и прочее, прочее. Поэтому, если, знаете, вот так вот спорить, то нужно на руках иметь точные цифры.
Александр Михайлович.
Да, значит, дело вовсе не в том, знаем ли мы сейчас в моменте, сколько людей погибло от оружия легального, сколько от нелегального. Если мы вспомним, допустим, с вами, ну, какой-нибудь из громких случаев, давайте предположим, самый громкий за последние 2-3 года, это перестрелка на Пресне, в результате чего был известный вор в законе арестован, были арестованы несколько высокопоставленных лиц Следственного комитета, сотрудников МВД, я говорю вот про историю с Шакро Молодым. Была потасовка с перестрелкой. Все оружие, которое использовалось в той перестрелке, а тогда было два трупа, оно все было официально и оформлено на сотрудников ЧОПа. Вот вам
это служебное оружие. Вы путаете понятия, понимаете? У нас было
все-таки готовить
передачи. Вы путаете понятия. Служебное оружие – это не гражданское. В законе об оружии оно выделено отдельным пунктом, так же, как и боевое и спортивное. Понимаете? И охотничьи к гражданскому относятся. Вот. Поэтому вы не путайте. Они все применяли служебное оружие с обеих сторон. И сотрудников силовых органов было вообще служебное оружие. Все было на легальных основаниях, но служебное. Это не гражданское оружие. Давайте. Гражданское оружие может быть у вас и у меня.
Конечно. Давайте я вам приведу тогда такой пример.
Александр Хаминский.
В 2013 году белгородский стрелок Сергей Помазун расстрелял из огнестрельного оружия 6 человек. Ну, в Белгороде, он белгородский. И при задержании ранил полицейского. Из чего стрелял и откуда взял оружие Сергей Помазун? Он пришел в квартиру к своему отцу, у которого в сейфе, ну, в железном шкафчике, хранились карабин, вепрь, охотничье оружие ИЖ-27, ИЖ-58 и громадное количество патронов. Он вскрыл этот железный ящик, забрал это оружие и пошел куда? Пошел на улицу. Первым делом ему показалось, патронов мало, пошел в оружейный магазин.
Эту историю мы помним,
конечно, Александр Михайлович. Конечно, так, 6 человек, которых он положил, убил, по сути дела, они были убиты из гражданского оружия.
Из легального,
Рафаэл Шалович. Из легального, конечно.
Я же говорю, что действительно существует неправомерное применение легального оружия. Но почему мы выступаем за то, чтобы, во-первых, прививать школьникам со школьной скамьи еще навыки обращения с этим оружием желающим, понимаете, никакой обязаловки. Потому что, скажем, из класса 30 человек, хорошо, если 2-3 захотят этим заниматься. Понимаете, у детей сейчас совершенно другие интересы, вот, найдутся. Но понимаю, во-первых, это я говорю, что прививает чувство ответственности. Когда под руководством инструктора тебе в голову вбивается правила безопасности, ствол направлен только в сторону мишени, когда стреляешь, смотри, чтобы никого рядом не было, и тем более между стволом и мишенью, и прочее, прочее. И помимо того, что я руковожу московским отделением Союза гражданского оружия, у меня еще и стрелковый клуб, понимаете? И к нам на тренировки, сейчас, правда, далековато ездит стало, в парк «Патриот», приезжают семьями. И вы посмотрели, как загораются дети, когда им даешь пострелять из той же пневматики, понимаете? Вешаем мишеньку сначала, они стреляют, показывают, что они попадают, ну, учишь там целиться, все, правда, безопасность, хотя это и пневматика. Потом вешаешь им тарелочку для спортинга, они разбивают, понимаете? И народ загорается. И вот нужно видеть, как они себя ведут. Понимаете, вот это уже не тот ребенок, который там 10 минут назад бегал по этому стрельбищу.
Ну, так можно про любой вид спорта рассказать? Что уж тут удивляться?
Так давайте. Значит так.
Один приходит в секцию бокса и получает удовольствие.
Да, был Лигачев. Я же ничего не говорю, что все должны этим заниматься. Я же сказал, что из класса хорошо, если 2-3 человека этим увлекутся.
Хорошего-то чего? Вот это понять не могу. Вы просто за то, чтобы оружие было больше, чтобы люди не учили с ним обращаться. Ну как, вы сказали,
что... Я не за то, чтобы оружие было больше. Кто вам это сказал?
Ну, только что сказали, что вы за распространение гражданского оружия.
Нет... Значит, для потом того, прослушаете чтобы... запись нашего разговора.
17-й год, кто вспоминал?
Какой? Короткоствол. 17-й. Нет, чтобы народ получил право,
вот.
Получил право приобретать, понимаете? Оружие самообороны, носимое. И сколько бы жизней было сохранено, человеческих, и сколько бы изнасилований было предотвращено, и ограблений, если бы преступники знали, народу разрешено ношение краткоствольного оружия. Потому что сейчас любой преступник знает, что ты идешь совершенно безоружный.
Да? Не факт. Может у тебя быть травмат тот же.
Я же сказал, что травмат – это симуляция оружия. Понимаете, мне пришлось наблюдать в госпитале Бурденко рану от этого травматического оружия. Пострелили парня, он сам нарвался, прям скажем так, он признавал это. Вот. Ему всадили в бедро, хорошо стреляли люди, всадили в бедро этот шарик, он с этим шариком бегал 2 дня, не мог, его никто не брался оперировать. Это криминальный случай, понимаете, хотя он говорит, что вот, в милицию заявил, все это. Только в госпитале Бурденко его прооперировали, понимаете, то есть вот человек бегал с этим. Это, причем выстрелили в ногу, она была прикрыта брюками, даже не джинсами. Резиновая пуля, вот это вот, то, что в травматике, она не пробивает кожаную куртку.
Это Рафаэль Рудицкий, Александр Хаминский.
Мне кажется, что мой оппонент подменяет понятия, которые могли бы оказаться доводами и основаниями, ну, для утверждения о том, что гражданское оружие, краткоствольное, огнестрельное, должно находиться в руках у граждан. Кто-то разве возражает против того, чтобы молодые люди, взрослые люди, мальчики, девочки, какая разница кто, приходили... В тиры приходили, в стрелковые секции. Я вообще, собственно говоря, являюсь популяризатором любительского спорта, потому что считаю, что если наши люди не будут заниматься спортом, мы вымрем, наверное, как нация. Но одно дело, ты приходишь в тир. Я же сам учился в школе, у нас была начальная военная подготовка. Мне нравилось стрелять. Мы вот в том самом подвале сами оборудовали тир. Военрук сказал, если есть желающие после школы строить вот эти все стенки, кирпичные ограждения, говорит, те будут стрелять столько, сколько хотят. И мы с моим другом Димкой Панкратьевым построили эти 2 кирпичные стены, одна за мишенями, а другая ограждала ожидающих от линии огня. И стреляли 2 года себе, сколько хотели в этом тире. Причем с соблюдением всех правил безопасности.
Так нам у это, современных нам, детей нам это было такой интересно, возможности уже почти нет, потому меня, что только меня, за деньги.
Мне в голову не приходило, как здорово было бы эту мелкашку иметь дома. Сегодня мы говорим о том, что давайте разрешим иметь дома пистолеты, да, огнестрельные, так, нормальные пулевые. Дальше что мы будем с этим делать? Они пойдут в ход, они пойдут в оборот. Вы разве не знаете, что сегодня происходит, если у кого-то есть тот же самый травмат? Приехали на дачу, приехали на шашлыки, сделали мишеньки, и из этого травмата стреляют абсолютно все, и владелец травматического пистолета, и его гости, друзья. Чем больше шашлыка и больше спиртного, тем больше патронов выпускается. Поэтому, если мы вооружим всех, собственно говоря, только травматами, не говоря уже о нарезных стволах, то, поверьте мне, вот эта цифра 4000 в год, она увеличится многократно.
Это Александр Хаминский и Рафаэл Рудицкий.
Вы часто наблюдали стрельбу на даче из травмата?
Сам стрелял.
Абсолютно. Вот вы за меня ответили, причем у меня никогда не было лицензии на травматический пистолет, а тем не менее я из него стрелял.
Это нарушение закона об оружии.
Конечно.
Привлечем.
Да, нет.
А уже срок.
Нет, не в этом дело, не его, понимаете? Вот. И, кстати, безответственно просто отношение, понимаете? Потому что вот, я знаю людей, которые тоже на даче, когда, помню, «Спартак» там у кого-то выиграл, это было лет 10 назад, пришел стрелок на тренировку, я смотрю, у него ложа расколотая, причем ствол хороший был, бинели у него. И я спрашиваю, в чем дело? А, говорил, вчера «Спартак» выиграл, и мы на даче стреляли, причем они стреляли не из травмата, они стреляли из полуавтоматического оружия. Представляете? Да.
Ну, да. А вы им хотите еще всем дать возможность?
Значит, просто не попались. Понимаете, просто не попались. Причем он четко знает, что это нельзя, потому что на тренировках все это вбивается им в голову на уровне подсознания. Что стрелять можно только в отведенных местах. Понимаете?
Позвольте, я вот здесь опять противоречие. Он с хорошим стволом, Бинелли, приходит
к вам, я говорю,
тренировку.
Бывает. Вот. Я ничего не говорю, да. Понимаете? Но это нарушение закона об оружии. Это противоправные действия.
И он наверняка это знал.
Он это знал, и тем не менее...
Но чувства, конечно, переполнили и...
Причем он там дачи такие были специфические... В основном народ был из силовых органов, поэтому он там стало правда, что он за компанию стрелял. Ну, вот, конечно, всякое бывает. Но сейчас же речь идет не о том. Речь идет о том, чтобы развивать стрелковый любительский спорт. Понимаете? Восстановить тиры в школах.
Давайте честно. В Ростехе заинтересованы в том, чтобы увеличить продажи того оружия, которое они производят.
Стоп, гражданство. Минуту.
А почему нет?
Там же говорится не об этом. В школах разрешено с 12 лет, во-первых, с малокалиберного оружия разрешается стрелять только по достижении 12 лет.
Да.
В школах либо пневматика, либо вот это вот малокалиберное оружие. И сколько его уйдет в эти школы, понимаете? Это совершенно ничтожные цифры. Во-первых. Во-вторых, что значит расширить продажу оружия? У нас и так народ, отечественное оружие, вот его переизбыток, в основном покупает импортное. Оно выше качества, за редким исключением, конечно. Поэтому я не думаю, что у них многократно возрастут продажи. И вот возьмем тот же 2005 год. Мы тоже уговаривали оружейников тогда на круглом столе, были МВД, оружейники, и мы, стрелковая, так сказать, общественность. И мы оружейникам говорим, вы знаете, вот если вы будете выступать за то, чтобы легализовать продажи там краткоствольного оружия, у вас там начнут раскупать все... Они совершенно не были в этом заинтересованы. В объемах продаж совершенно не были заинтересованы. Причем не было тогда такого бешеного сбыта за границей, который был до недавних пор.
Я напомню, с нами сегодня Рафаэл Рудицкий, заместитель председателя Федерального совета Союза гражданское оружие, и Александр Хаминский, юрист-правозащитник. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска. После этого вернемся и будем подключать нашу аудиторию.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Рафаэль Рудицкий, заместитель председателя Федерального совета Союза гражданское оружие, Александр Хаминский, юрист-правозащитник. Обсуждаем заявление в Ростехе, где предложили развивать культуру оружия в Российской Федерации. Ну, и вот на эту тему мы сегодня и дискутируем. Сейчас будем подключать аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем, пожалуй, что с телефонного звонка. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Руслан меня зовут.
Да, Руслан.
Вот к Рафаэлю хотел сказать. Он автомобиль назвал... Средство массового убийства, по-моему, что-то такое.
Массового поражения.
Ну, пускай так. Так автомобиль средство массового поражения, потому что он более доступный, чем оружие. Вот, а он для чего? Это средство передвижения. А оружие – средство уничтожения людей. Сделайте массовым оружие, и жертв будет гораздо больше.
Спасибо.
Кто?
Я, ну, давайте, да, Рафаэль Шаломович.
Ну, эту песню мы слышали еще в начале 90-х, когда в продаже появилось у нас помповое оружие и полуавтоматическое, что будет массовое убийство на улицах, трупы будут вывозить грузовиками и прочим, и прочим. Ну, как мы видим, ничего такого не случилось.
Александр Хаминский.
Ну, вы знаете что, я, безусловно, согласен с Русланом, потому что, ну, не только потому, что это моя позиция. Вот пока мы прерывались на выпуск новостей, я связался с офисом Республиканского юридического общества и попросил посмотреть статистику, которой мне так не хватало в первой половине нашей встречи. Так вот, мне дали очень интересные цифры. В 2017 году, 18-й пока не видно, в 2017 году было более 11 тысяч ходатайств адвокатов по делам о причинении тяжкого вреда здоровью и по убийствам, когда адвокаты просили вот с этих тяжких статей переквалифицировать действия своих подзащитных на превышение пределов необходимой, конечно, самообороны в тех случаях, когда применялось оружие гражданское, негражданское, легальное, нелегальное. Сейчас я не буду, как говорится, уточняться. Более 11 тысяч попыток оправдать действия людей, которые, по сути дела, нападали на других людей.
Ну, ключевое – стреляли.
Стреляли. Стреляли, резали. Здесь речь и об
огнестрельном
и холодном оружии тоже.
Хорошо.
И бита тоже.
Если позволите, Александр пишет, это вам, Александр Михайлович. Я живу с семьей на даче. За месяц 4 ограбления днем в округе. Мне страшно уезжать на работу, оставляя жену с детьми одну без пистолета. Оружию быть в легальном обороте, требует Александр. Александр Хаминский.
Да нет, конечно. Вы знаете, помимо юридической практики, я в течение последних 9 лет являюсь председателем совета директоров научно-диагностического центра клинической психиатрии. И знаю, как выдаются справки, я знаю, к нам приводят на освидетельствование людей, и мы в том числе по просьбе правоохранительных органов освидетельствуем. Вы оставите своей супруге пистолет, и вы уверены, что она его достанет и сможет выстрелить в злоумышленника? Да у нас 1% населения, может быть, это сможет сделать, и то, если будет готов. Кто же мешает поставить охранную сигнализацию и положить в карман джинсов брелок? И если... К вам приходят, не дай бог, злоумышленники, нажимается одна кнопка, у нас прибывает сегодня 2-3 минуты экипаж.
Это Александр Хаминский, Рафаэль Рудицкий.
Ну, здесь я полностью согласен с оппонентом. Более того, хочу сказать, что будет применено оружие по делу, так сказать, и правомерно, все равно придется отвечать перед судом, как показывает наша судебная практика. Тот, кто оборонялся, тот и сядет.
Тогда, может быть, не того добиваемся?
Нет, не в этом дело. Здесь идет речь о конкретной ситуации, понимаете? Не, ну, на тут... даче действительно лучше иметь перевожную кнопку.
Ну, есть понимаете? Еще различные предложения относительно того, что уже ввести норму «Мой дом, моя крепость» по аналогии с Соединенными Штатами Америки. И, может быть, на этом настаивать, а не на более свободном распространении гражданского оружия?
Минуту. Да. А чем мы будем оборонять свою крепость? Рогаткой?
Ну, почему? Сейчас есть возможность получить все-таки разрешение на оружие?
Так все-таки с оружием, да?
Ну, я не знаю.
С оружием. И должен сказать, что здесь тоже Панин был совершенно прав, не всякий сумеет выстрелить человека. К нам на тренировку как-то пришел парень, он был снайпером в Афганистане, рассказывал случай. Он прошел подготовку, все. И вот первый выход у него был боевой. Вышли, высадили в горах, обосновались, все. И вдруг командир говорит: смотри, внизу душманы разворачивают миномет. Снимай. Он говорит: я тут же приготовился, все, прицелился, стрелять не могу. Ну, не нажимается спуск, там же человек на противоположной стороне. Тот говорит: что ты не стреляешь, смотри, они уже распаковывают мины. А у меня, говорит, ну не могу, вот внутренний ступор стоит, понимаете? И только после того, как мина ушла в ствол и вылетела, он начал стрелять, понимаете? То есть даже подготовленному человеку, вот без предварительной такой тренировки,
что называется... А такой тренировки нет, не бывает?
А нет, ну живое может быть, животное там, знаете, это всякое... Когда готовят бойцов, всякие методы существуют подготовки вот такой психологической, понимаете? Снятие вот этого ступора. Поэтому не то, что жена, даже вы не сможете выстрелить.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, наконец-то дозвонился. Всем привет, уважаемые ведущие, гости. Вот, меня зовут Владимир, я владею гладкоствольным огнестрельным оружием уже более 10 лет. Вот, и хочу сказать, что вся культура и действие у нас в голове же, правильно, и палкой можно убить.
Да.
Поэтому легализация оружия и там расширение, во-первых, привитие культуры детям, я также занимался, как вот Рафаэль Шаломович говорит, с 12 лет я занимался, давно еще, там, в конце 80-х годов, в школе пулевого спорта, это прививает определенную культуру, это запах пороха, для мужчины это особенно важно, там, это все чувствовать, да, и вот прививает какую-то, ну, чувство аккуратности, обращения с оружием. И девчонки тоже у нас были, становились чемпионками. И это тоже вот им давало что-то в жизни. Это очень важно, вот, вот этот вот аспект развития культуры обращения с оружием. Я так считаю. Понимаете как? Я могу выехать с друзьями...
Да-да. Да, просто вопрос какой-то будет адресованный, я так понимаю, вашему оппоненту Александру Хаминскому.
Вы знаете, Александр, ваша позиция, она понятна, она такая осторожная, взвешенная достаточно, там, да, может быть, вы опасаетесь того, что наше общество, оно еще не сильно развито для того, чтобы отдавать себе отчет в владении оружием, но я вас уверяю, как его владелец, мы проходим и достаточные медкомиссии, и достаточные круги для того, чтобы продлить это разрешение. Вот это вот моя позиция.
Спасибо, и... принимается, Александр Михайлович.
Ну, я прежде всего хотел бы обратить внимание, что наш радиослушатель, он сам ходит в стрелковую школу. Он привитие любви и культуры обращения с оружием своим детям начал с того, что повел их в стрелковую школу. Я пока что не услышал ничего, кроме того, что у него 10 лет есть, он является пользователем гладкоствольного оружие, и слава богу. Но я не услышал доводов достаточных для того, чтобы понять, а зачем это оружие в обычных бытовых условиях. Он своим детям что, даст это оружие? И где та граница, когда ребенок перестает быть ребенком, становится взрослым? Мы что, обратимся к формальной цифре 18 лет? Правильно мой оппонент говорит, что даже в условиях боевых, когда человек, имеющий огневую подготовку, видит, как враг разворачивает минометный расчет, не может нажать на спусковой крючок. А где граница? Границы нет. Психологическая подготовка, она отсутствует, кто бы мне что ни говорил. Потому что психологи, психотерапевты не работают с теми людьми, которых обучают оружие до того, как что-то не произойдет, не дай бог.
Это Александр Хаминский и Рафаэль Рудицкий.
Ну, здесь не нужны ни психологи, ни психиатры, ни прочие для подготовки. Здесь нужен грамотный инструктор, который будет обучать не просто стрельбе, а владению оружием. А мы в своем клубе, прежде всего, ну, кроме того, что обучаем именно владеть оружием, понимаете, где его хранить, где его на себе держать, как там выхватывать, приводить в боеготовое состояние, обучаем вторым делом оценивать ситуацию. Понимаете? Во-первых, предупреждаем, что не стоит обнажать оружие, если ты его вытащил. Ну, иногда бывает достаточно его продемонстрировать, но бывают экстремальные ситуации, когда это бесполезно. Ты его должен будешь применять. Понимаете? Поэтому, если получается, скажем так, избежать каким-то образом стычки, в лучшем случае убежать, оптимальный вариант, то делай это, нечего тут грудь нараспашку держать. Вот. Ну, а если уж дошло до дела, можете не сомневаться, что будет у вас сложиться такая ситуация, Александр Михайлович, примените оружие за милую душу. Как только дело коснется ваших близких.
Раз коснулось меня, я хотел бы, ну,
коротко,
сразу ответить. Если коснется моих близких, безусловно, я применю любое оружие, так от руки палки до любого огнестрельного. Так не своего, так и к нему, в конце концов. Но мы должны понимать, что мы ни в коем случае не должны присваивать себе полномочия и компетенции правоохранительных органов. А я слушаю вас уже минут 40, у меня складывается впечатление, что с одной стороны мы говорим про культуру, а с другой стороны дайте людям оружие, и они будут, как в этих фильмах про техасские прерии, защищать себя. Мы что, шерифы? У нас что, есть какие-то полномочия стрелять в кого-то, в кого? В человека? Так когда говорили о том, что изменим закон, не изменим закон, я сам принимал участие в работе рабочей группы по подготовке маленьких изменений в законодательство. Люди садятся и оценивают последствия, и заказывают исследования, что может произойти. В том числе, если кому-то дать оружие в руки и сказать, ты можешь защищать как хочешь, ты можешь, мой дом, моя крепость, и т.д. и т.п. Никто из этих людей не может определить границы, за которые можно переходить, за которые нельзя. И так еще и начнем сами вершить правосудие. Так.
Да, можете парировать коротко.
Да, никто не призывает к самосуду. Мы говорим только о самообороне. Я... о пределах необходимой самообороны, не более того. Понимаете? И только что сами сказали, что будут защищать любыми средствами. Пока вы дотянетесь палкой до какого-нибудь оружия, ну, случится непоправимо, можете поверить.
А можно я возражу сам себе? Совсем коротко возражу сам себе. Лет 9 назад мы защищали одного, ну, в юридическом смысле, мы защищали одного криминального авторитета. Ну, такой авторитетный. И когда у нас, знаете, вот был такой типа перекур, поделиться мнениями, он рассказал историю, которая произошла с ним. Он с женой и с ребенком отдыхал на даче в выходные, либо есть у них там выходные, нет, это уже второй вопрос.
Календарные выходные.
Свои выходные. Просыпается среди ночи, кто-то включает свет, бьет битый его по ногам, кричит лежать и т.д. и т.п. Он понимает, что у него обычная дача была, не вот это, не Шакро молодой, конечно, обычная дача. Он понимает, что пришли грабить дачу, не выносить, а именно грабить. И у него включилось в голове, включился инстинкт самосохранения. Он первым делом закрывает глаза жене и кричит ей в ухо: «Закрывай глаза ребенку, вы их не должны видеть». После этого сам смотрит вниз, отводит всех своих в угол и говорит: «Берите все, что хотите». Это спасло жизнь ему и его жене и его ребенку. Это человек, который умеет обращаться абсолютно со всем. Он единственное, что правильно сделал, он трезво оценил ситуацию.
Человек знает, с кем общается просто.
Нет, он оценил ситуацию. Конечно. Знает, не знает. Было бы у него оружие, он бы, может быть, его и применил, понимаете? Я говорю, мы то же самое делаем. Мы говорим, что нечего махать стволом попусту.
Ну, тогда давайте ими махать в тире, в стрелковой секции, учиться.
А за пределы как будто бы не выносить. Зачем?
Стоп. Мы длинные стволы за пределы не выносим, мы только транспортируем стрельбище со стволами.
Не против того, чтобы короткоствол.
Короткоствол, безусловно, на себе, иначе он бесполезен. К оружию нужно привыкать.
134-й пишет. Молодежь воспитана на компьютерных играх, искалечена ювенальной юстицией и чего-то там воспитанием, эгоистична и склонна к беспределу. Но давайте дадим обезьяне гранату, и что хорошего получим, спрашивает 134-й. Рафаэл Шаломович.
Давайте будем воспитывать обезьяну, возвращать ее в человеческое состояние, в тех же школьных тирах, понимаете? Да, я же говорю, там прививается дисциплина. Вот когда еще функционировало стрельбище «Динамо» олимпийское в Мытищах, нам пришли два парнишки, лет по 12, наверное, и показывают нам полные карманы патронов, самых разных. На стрельбище обычно их там теряют, там стреляли раньше силовики все, и мы так обалдели, отобрали тут же боевые патроны, отдали инструкторам, они их там сдают потом. А то, что касается гражданского оружия, это... Себе забрали, ну, отстрелять их. Вот. И говорим, ребята, а что вы тут делаете? А вот нам интересно, тут стреляют. Ну, и спрашиваю их, а пострелять хотите? Они говорят, конечно. Но у меня как раз было 410 тогда, и малокалиберное оружие, ему уже можно было из него стрелять. Вот. Дал пострелять, они загорелись, спрашивают, когда вы будете стрелять? Мы по субботам. В следующую субботу опять пришли. Показали, как, что. Они стоят, знаете, вот как по струночке. Все команды выполняются безукоризненно. Оружие не подходит без команды, заряжается по команде, все. На третью тренировку они приехали с родителями. Родители привезли, оказывается, у них дома было оружие. Они приехали с оружием, ну, включились, понимаете?
Это Рафаэл Рудицкий, да, Александр Хаминский.
Ну, что вам могу сказать по поводу обезьяны с гранатой? Значит, моя близкая подруга живет уже много лет за городом, она зоозащитница, любит животных, привечает всех, которых только находит. За последний год она потеряла двух котов, и одного и другого расстреляли из травматического оружия. Понятно, что кошки не собаки, которые в пределах забора, они иногда перепрыгивают. Первый кот, на которого напали в прошлом году, она его 7 месяцев выхаживала, и все-таки он умер. Второй случай произошел ровно неделю назад. Так вот, я за то, чтобы наши люди получали навыки, прививали себе культуру обращения с оружием и с любой другой техникой, которая в принципе потенциально опасна. Наверное, это приведет к некому пониманию того, что ты держишь в руках. Только пускай они это делают в тирах, в стрелковых секциях. А вот насчет обезьяны с гранатой, я не хочу ходить по улице и думать, те, которые идут мне навстречу, либо сзади, а у них нервы сдадут, не сдадут, вытащат они, насмотревшись фильмов, наигравшись в эти игрушки, достанут они этот короткий ствол, всадят меня, либо не всадят. Вот можно избавить меня, как гражданина, от такого риска.
Коротко, Рафаэл Шаломович.
Ну, от риска, может быть, избавит, а получить биты по голове... Легко? Или нож под лопатку?
Знаете, кирпич, он тоже иногда с чистого, да, чистого неба падает, но очень редко. А если мы начнем популяризировать оружие путем продажи тех пистолетов, которые производит Ростех, вот тот риск на улице, он будет несравнимо выше, чем от биты, от кирпича, либо еще от чего-либо.
Коротко, парировать?
Оружие популяризировать не надо, нужно просто разрешить его приобретать легальным путем.
Хорошо. Еще из комментариев наших слушателей, это больше не вопрос, а так комментарий, слушатель, который подписывается как мой брат. Когда в школе объявили набор в секцию по пневматической стрельбе, пошел с интересом и вскоре стал занимать пьедесталы районных соревнований. Не было никогда соблазна даже навести на человека прицел. Но когда стали набирать городскую команду из незаинтересованных школьников, буквально за руку, сразу появились одноклассники с отстреленными руками и ногами, которым, видимо, культуру не привили. А стрелок из Керчи тоже в тир ходил, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Сначала надо годами воспитывать общество, это пишет Александр Финский. Страна любит пить, в стране гигантская социальная напряженность, чудовищная бедность. Добавьте ненависть по этническому принципу, разные культурные особенности. Какое оружие, вопрошает Артем, можете парировать, Рафаэл Шаломович.
Ну, легального и нелегального оружия на руках у населения находится 20 миллионов, в том числе и нелегального. Ну, нелегальное, оно, как правило, применяется там в преступных целях, что называется, по делу. Легальное крайне редко. Понимаете, потому что не всякий пойдет покупать это оружие или те же пистолеты, даже если их разрешить. Понимаете, пойдут либо любители оружия, у меня есть знакомые, у которых дома целая коллекция оружия. Понимаете, они достают ствол, чистят, разбирают, гладят его и ставят обратно в сейф. Понимаете, даже такие есть.
Я таких знаю, Рафаэль Шаумович.
Да.
Александр Каминский.
Ну, у меня сложилось впечатление, что мой оппонент лично по головам пересчитал владельцев нелегального оружия 20 миллионов. Значит, по данным лицензионно-разрешительной системы на сегодня у нас 4,5 миллиона владельцев оружия, и на них приходится 7 300 000 единиц. Да, стволов, единиц оружия примерно по 1,5 на человека. Значит, что могу сказать? Вот мы обсуждаем, вчера, сегодня обсуждаем слова одного из руководителей Ростеха. У нас Ростех одна из самых богатых, причем государственных, компаний. Я поэтому хочу Сергею Абрамову предложить сделать ему чуть-чуть иное предложение, от которого, надеюсь, он не откажется и, возможно, ответит через вашу радиостанцию. Давайте выделим деньги, давайте сделаем... Построим тиры, стрелковые школы. Вы поставите в эти стрелковые школы, в эти тиры свое оружие, которое вы хотите продавать внутри страны, которые сегодня прекратили частично покупать за границей. Сделайте социальную рекламу, и будем привлекать и молодежь, и подростков, и взрослых людей в эти секции, прививать им любовь к оружию, прививать культуру обращения с оружием. И поверьте мне, подавляющее большинство из них будут ходить с удовольствием в эти школы, в эти тиры, но иметь дома огнестрел захотят, наверное, только единицы. Вот мое предложение Сергею Абрамову, пусть отвечает.
Александр Хаминский и Рафаэль Рудицкий, я так понимаю, нисколько...
Я поддерживаю полностью это предложение, но хочу сказать, что мечтать не вредно. А пока что у нас закрыли олимпийское стрельбище «Динамо». Его будут застраивать то ли высотными домами, то ли коттеджами. Стрельбище существовало с 21 года.
Я запущу голосование. Итак, вы скорее за привитие культуры оружия в Российской Федерации, если хотите, за популяризацию оружия, потому что одно без другого культуры практически не бывает. Ну... Тогда 134-21-35. Вызовы за предложение Сергея Абрамова из Ростеха. Ключевое. Да. Даешь привитие культуры оружия в Российской Федерации 134-21-35. Этого еще не хватало. Это 134-21-36. Вы скорее против. Это 134-21-36. Вы скорее за позицию Рафаила Рудицкого. 134-21-35. Вы скорее за позицию Александра Хаминского. Это 134-21-36. Наше голосование началось, ну и префиксы в том и другом случае один и тот же, 8495. Еще из комментариев быстро 755 пишет: давайте лучше уроки спиннинга популяризировать. На этом настаивает. В Молдавии и Грузии разрешен короткоствол. Ваши гости хотят сказать, что русские глупее, агрессивнее. Чего? И молдаван или грузин, спрашивает Сергей, например. Ну и масса подобных эмоциональных комментариев. Один звонок успею принять. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, первое, что все-таки очень жаль, что Ростех у нас, понимаете, вот, ну, как бы на первый план своих достижений выдвигает вот эту вот тему оружия, понимаете. Оружие у нас это все. Это все, это первое, это то, чем мы гордимся.
Ну, это их специализация, тут ничего не поделаешь.
Ну, понимаете, если бы это прозвучало из уст Министерства обороны, это было бы понятно. Но Ростех, ни IT, ни робототехника, ни авиастроение, оружие. Вот, это первое. А второе, то, что, ну, я скорее согласен с тем, что все-таки нельзя ни к чему хорошему это не приведет. Нельзя иметь оружие на руках у населения. Немножко у нас специфическая очень страна.
Принимается.
Очень... Принимается. Высокая социальная напряженность, да.
Спасибо, спасибо. Это было суждение нашего слушателя, оно, по сути, резюмировало в том числе и наше голосование, потому что в итоге получилось так. 34% наших слушателей выступили за привитие культуры оружия в Российской Федерации, 66% пока этого опасаются. Так проголосовала наша аудитория. С нами был Рафаэль Рудицкий, Александр Хаминский. Спасибо большое за участие в дискуссии. Приходите еще.